Светлана Павлова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 января, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Сегодня депутаты Законодательного собрания Приморья рассмотрят предложенную президентом кандидатуру Сергея Даркина на пост главы региона. Изменение антитеррористической политики Соединенных Штатов Америки. В Тбилиси сегодня будет вынесен приговор участникам мятежа на мухраванской базе Минобороны Грузии. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. СМС с ответами на этот вопрос вы можете посылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в середине часа, дозвонившись в прямой эфир, непосредственно в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первая тема программы. Законодательное собрание Приморья. Сегодня собирается на внеочередное заседание. И в повестке дня единственный вопрос. Наделение действующего главы региона Сергея Даркина. Назначение Сергея Даркина на губернаторский пост на третий срок. Кандидатуру Даркина в краевой парламент 5 января внес президент страны Дмитрий Медведев. Корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Андрей Волков выслушал разные мнения о новом старом губернаторе Приморья.
Через два часа, когда в Москве будет 10 утра, а во Владивостоке 5 вечера, на внеочередное заседание соберется Законодательное собрание Приморья. Пожалуй, впервые в своей истории в столь поздний час. Срочность продиктована важностью вопроса – назначением нынешнего главы края Сергея Даркина на третий губернаторский срок. Назвать решение президента Медведева неожиданным не берутся ни сторонники, ни критики Сергея Даркина. Напротив, оно было вполне ожидаемым. Многие местные политологи сходятся во мнении, что определяющим фактором при выборе именно Даркина является проведение саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Очевидно, говорят многие эксперты, что действующая администрация края, которая начинала этот проект, должна довести его до конца, комментирует Маргарита Вяземская.
Когда Даркин пришел к власти в Приморье, регион находился в серьезном кризисе, и многие сомневались в том, что новый губернатор сможет решить накопившиеся проблемы. Даркин пришел из бизнеса, сам чиновником не был. Тем не менее, он проявил себя очень деятельным и энергичным руководителем. Это позволило ему заручиться поддержкой как населения, так и местной элиты. Конечно, есть много вопросов к нему, в частности, высокий уровень протестных настроений в регионе.
Глава ЦК «Единой России» Андрей Воробьев уже пообещал, что партийная фракция в Приморском ЗАГСе поддержит кандидатуру Сергея Даркина. Впрочем, прогнозировать другого исхода голосования даже не приходится. В Приморском парламенте, за исключением одного независимого депутата, одного представителя «Справедливой России» и двух коммунистов, больше 30 единороссов. За Даркина и глава независимых профсоюзов Приморья Виктор Пинский, добившийся от губернатора невиданной доселе поддержки профсоюзных инициатив.
Единственный губернатор в России, который подписал соглашение с профсоюзами, призвал всех руководителей организаций добиваться того, чтобы люди вступали в профсоюз.
Между тем, критики Сергея Даркина, которых к сегодняшнему дню волшебным образом резко поубавилось, в первую очередь ставят ему в вину нестихающие в крае коррупционные скандалы, говорит депутат Думы Владивостока, независимый приморский журналист Дмитрий Новиков.
Приморский край сотрясали достаточно громкие коррупционные скандалы. В числе минусов Сергея Михайловича это то, что ему не удалось навести порядок среди вице-губернаторов Приморского края, и громкие посадки, в том числе и посадки Шишкина, лучшее тому подтверждение.
За последнюю губернаторскую четырехлетку на скамье подсудимых оказались больше половины заместителей Даркина и несколько директоров департаментов администрации. Бывший зам Даркина по ЖКХ господин Шишкин за взятку больше 1 000 000 рублей и коврик с портретом Путина в туалете своего загородного особняка получил 9 лет колонии. Директор департамента потребительского рынка Леонид Бельтюков буквально в канун Нового года также переехал в колонию за взятки. Не утихает скандалы с бывшим директором департамента имущественных отношений Владимиром Книжником, который за 15 миллионов похищенных бюджетных денег получил 4 года условно и пост вице-мэра приморского города авиастроителя Арсеньева. Кстати, по делу Книжника и его предшественника Евгения Мещерякова проходил и сам Сергей Даркин. Минувшим летом следственные органы края провели обыски в рабочем кабинете и загородном доме губернатора, наведали в Банк Приморья компанию «Ролис», совладельцем которых является по документам супруга губернатора. Однако скандал утих, едва вспыхнув. Внимание общественности переключили на внезапную болезнь губернатора. А следственные органы до сего дня хранят молчание. Нашли ли они то, что искали в сейфах Сергея Дарькина или нет? Андрей Волков для «Радио Свобода», Владивосток.
Вопрос утренней программы «Время свободы». Сегодня к нашим слушателям: утомляют ли вас длинные новогодние праздники? Сегодня, в понедельник, начинается новая, первая рабочая неделя в новом 2010 году. И давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Москвы. Опрос провел мой коллега Карен Агамиров.
Нормально все, не утомили, все хорошо было. Праздновали, встречали Новый год.
Знаете, честно сказать, да, утомили. Очень много гостей, самим приходится ходить в гости. Прямо совсем не хватает времени на культурную жизнь. Посмотрели только ледяные фигуры. Застолье, да, имеет место быть. А вот если уехать куда, это прекрасно. Тогда может не сокращать.
Я все равно все праздники работал, потому что я художник, и мне все равно.
Ну, как видите, в работе.
Нет, не утомили. Потому что я пенсионер, я больше дома отдыхаю. Никто меня не беспокоил, я никого не беспокоил.
Виновата. Лучше бы покороче. Ну, не больше недели нельзя отдыхать, я считаю.
3 дня. Очень.
А ты бы сколько хотел отдыхать?
9 дней.
Ну, ему что, гуляй да бегай.
Даже болеешь и в поликлинику не можешь пойти. Ну да, на эти 10 дней. Это же немалое время. Пора 3 дня отдохнуть. И хватит.
Да, длинновато. Лучше бы покороче. Больше недели нельзя отдыхать, я считаю.
Утомили. Не знаю, как-то не задумывалась. Ну, 5 дней хватит. Половину.
У меня 3-4 достаточно. Утомили, потому что в основном это все пьют, гуляют, едят и время проводят.
Я скажу по-научному. Гиподинамией.
Мне не нравится. Людям, по-моему, деваться некуда. Долго. Да ни к чему так долго. Ну, однообразно, делать нечего. Ешь.
Нормально. Не знаю, кому вы там утомляете.
Все зависит от того, кто что делает в эти праздники.
Вас утомили длинные праздники новогодние?
Нет.
А сколько лет вам?
15.
Как провели вот эти длинные дни?
Хорошо. Ходила на каток. Вот. Ну, вязала, там фенчики плела. Можно на лыжах ходить, кататься на коньках.
У меня особо праздников не было. Я просто актер по профессии, поэтому для меня это праздники, работа. Дай бог, чтобы у нашего народа все было замечательно, хорошо.
Как отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос: не утомили ли вас длинные новогодние праздники? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну, а наши слушатели могут ответить на этот вопрос, отправив смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, или дозвонившись нам в середине часа в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Приморья сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Дарькина на пост губернатора. В Москве суд продолжит рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив 2 и ранив нескольких человек. Президент США заявил, что не намерен направлять войска в Йемен и Сомали для противодействия боевикам. В Москве суд рассмотрит дело оппозиционера Эдуарда Лимонова, который был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Вибрафонист Мил Джексон и современный джазовый квартет. Вот тема времени джаза на этой неделе. Вторая тема – джазовые клички. Почему Лейн Берри превратился в Чу Берри и как Билл Гейси стал графом Бейси. Во всем этом вы узнаете, настроившись на волну свободы или же скачав подкаст с нашего сайта свободанews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас об информационной картине дня и некоторых основных событиях. Рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро. Даже удивлена, что вы не начинаете нашу с вами беседу с вопроса, не утомили ли меня длительные новогодние праздники. Но журналистов они, как правило, не утомляют, потому что работа продолжается. А что касается первых рабочих дней, то, как вы уже упомянули в новостях, сегодня продолжаются два, по крайней мере, существенных для Радио Свободы судебных процессов. Один по делу майора милиции Дениса Евсюкова, другой по делу оппозиционера Эдуарда Лимонова и еще один судебный процесс сегодня, вероятно, возобновится. А за этим процессом также Радио Свобода следит уже, я бы даже сказала, не первый год. В Хамовническом суде Москвы второе дело Ходорковского и Лебедева возобновится рассмотрение по существу. Напомню, что началось рассмотрение по существу второго дела 31 марта 2009 года. Скоро исполнится год. По этому второму уголовному делу бывшие экс-владельцы ЮКОСа обвиняются в отмывании денег, какие-то суммы, которые, вероятно, знает только досконально только наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Вернее. И во втором части нашей программы будет ее большой репортаж, и там эти суммы и прозвучат.
Да, и также какие-то новости или, по крайней мере, отправная точка, с которой этот процесс начнется уже продолжится, точнее, в этом году. Но будет сегодня повод поговорить, вероятно, и об экологии. Дело в том, что, как сообщают, опять же, новости Радио Свобода, на Волгодонской атомной электростанции в Ростовской области остановлен один из двух действующих энергоблоков. В воскресенье сработала аварийная защита реактора, и по предварительным данным причина неполадки парогенератора. Ну, предполагается, что ремонт займет несколько суток, а остановленный первый энергоблок Волгодонской ЭС был введен в эксплуатацию в 2001 году. Отметим, что это был первый ввод в эксплуатацию атомной электростанции после остановки Чернобыльской АЭС. Тогда это еще тоже относилось к территории Советского Союза, то есть и России, то есть, можно сказать так, в то время к этой стране. Сейчас, конечно, в России...
Раз вы переходите к техническим подробностям, я так понимаю, что угрозы жизни жителям ближайших населенных пунктов нет? Или, вот, по крайней мере, об этом не сообщается?
Об этом, по крайней мере, не сообщается. Вот не к первому рабочему дню, будь помянута, Чернобыльская АЭС, ведь тоже сначала авария на ней звучала как не опасная. Вернее, она вообще не звучала, а потом опасность от нее преуменьшалась. Но здесь действительно речи об этом не идет, даже намеков нет. Даже самые радикальные экологические организации говорят всего лишь о том, что слишком спешно вводится в строй новые атомные электростанции в России. Ведь в 2009 году, в декабре, был технически введен в эксплуатацию второй блок этой же самой АЭС, и в 2010 планировалось его подключение в сеть, в то время как ближайшие соседи России, в частности, по-моему, в Прибалтике, да, была в Литве остановлена Ингалинская АЭС буквально 31 декабря 2009 года по требованию Евросоюза. То есть европейская энергетическая политика, в общем-то, не предусматривает развитие атомной энергетики российской, же наоборот. И не случайно, помимо 10 работающих атомных станций в России, есть еще и несколько строящихся, то есть 7 проектируемых, и тех станций, которых статус не понятен, то есть остановленное строительство таких еще 6. Вот таким образом, вернемся снова к Волгодонской АЭС. Она действительно побила все рекорды, и, видимо, экологи в чем-то правы, говоря, что она спешно строилась. Например, запущенный в декабре 2009 года второй энергоблок был построен всего за 5 лет. Это беспрецедентно для строительства подобного уровня. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Сегодня в Грузии, как ожидается, будет вынесен приговор обвиняемым по делу о военном мятеже 5 мая 2009 года на Мухраванской базе Минобороны Грузии. Прокуратура требует приговорить подсудимых к срокам от 4 до 30 лет. Все они не признают себя виновными. Репортаж из Тбилиси. Георгия Кабаладзе.
В понедельник, после многомесячных судебных слушаний, продолжавшихся с июня прошлого года, будет вынесен приговор подсудимым по делу о так называемом «Мухрованском путче». 5 мая 2009 года танковый батальон под командованием полковника Шоты Гургиашвили, активно участвовавший в войне в Южной Осетии, объявил о неповиновении властям. Одновременно грузинские спецслужбы распространили оперативную запись разговора одного из бывших руководителей части специального назначения, который призывал сослуживцев включить включиться в мятеж с целью свержения власти президента Саакашвили. Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси, арестовать и ликвидировать лидеров правящей партии, соединиться с частями российской армии, которые якобы намеревались выдвинуться из Южной Осетии в сторону столицы, и привести к власти пророссийского политика. Позднее было названо имя известного питерского бизнесмена Александра Эбралидзе, претендующего на пост президента Грузии. Михаил Саакашвили объявил главными зачинщиками заговора генерала Георгия Криалашвили, полковника Кобу Отанадзе и майора Левана Амиридзе. В присутствии журналистов глава государства потребовал от полиции, цитата, «схватить их живыми или мертвыми». Конец цитаты. Генерал Криалашвили вскоре был убит при попытке задержания, а Отанадзе и Амиридзе предстали перед судом, как и десятки других обвиняемых офицеров. Кроме того, прокуратура арестовала и обвинила в соучастии в заговоре бывшего командующего Национальной гвардии генерала Кобу Кобаладзе. О предстоящем приговоре и обстоятельствах уголовного дела я беседовал с адвокатом генерала Кобаладзе Гелой Николайшвили.
Как и ожидалось, прокуратура не сняла никакого обвинения. Из 41 подсудимых, 20 подсудимыми был заключен процессуальный договор. Остались 21 человек подсудимых. Прокуратура потребовала, начиная с 4 лет до 30.
Вы упомянули об процессуальном соглашении. В чем состояла суть этого соглашения?
Они договорились на 2, на 3, на 4 года с условием, что они будут признавать свою вину и будут указывать на тех, которые вместе с ними участвовали в этих событиях. Отанадзе, для него потребовала прокуратура 30 лет, для Амиридзе 29 и для Гургиашвили 19. Но они практически отказались дать показания,
сообщил господин Николаишвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нашу программу продолжит постоянная рубрика программы «Время свободы». Сегодня в Америке главная тема которой — изменения в антитеррористической политике Соединенных Штатов Америки и комментарии к выступлению Барака Обамы.
Могут ли события прошлой недели означать коренной поворот во взглядах президента Обамы на методы борьбы с терроризмом? В пятницу нигерийский гражданин, пытавшийся детонировать взрывное устройство на борту американского авиалайнера во время полета из Амстердама в Детройт, отказался признать себя виновным в попытке совершения теракта, хотя сомнений в том, что теракт был сорван лишь благодаря несовершенству детонатора, кажется, нет. Первоначальная реакция властей на попытку террористического акта, предпринятую в Рождество, выглядела, на взгляд многих наблюдателей, странной. Президент Обама, находившийся в отпуске на Гавайях, молчал 3 дня. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, объявившая стране о сорвавшемся теракте, сделала вывод о том, что меры безопасности все-таки сработали. Глава Национального антитеррористического центра на следующий день после инцидента ушел в отпуск. Лишь на прошлой неделе, по мере проведения оперативного расследования этого эпизода, из уст президента Обамы последовали все более тревожные и резкие оценки происшедшего. В четверг в своем 3-м выступлении на эту тему и 2-м на прошлой неделе президент назвал случившееся потенциально катастрофическим срывом в работе системы безопасности. И даже больше. Впервые со времени прихода в Белый дом из уст Барака Обамы прозвучала классическая формулировка Джорджа Буша. «Мы находимся в состоянии войны. Мы ведем войну с Аль-Каидой, широко разветвленной сетью, которая сеет насилие и ненависть, которая атаковала нас 11 сентября и готовит новые атаки», — сказал президент. «И мы сделаем все возможное для того, чтобы одержать верх». Президент Обама, как заметили многие, сознательно избегал словосочетания «война с терроризмом», которое символизировало неприемлемый для него стиль ведения антитеррористической кампании администрации Буша. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что президент Обама, объявив в четверг войну Аль-Каиде, наконец-то пришел к реальному осознанию природы террористической угрозы, нависшей над США и миром. А вот как оценивает заявление президента Роналд Хэтчет из университета Шрайнера в Техасе. У него взял интервью Алан Давыдов.
Несомненно, администрация пытается донести до американцев то, что мы по-прежнему живем в очень опасное время, что, несмотря на наши усилия в сфере безопасности и успехи последних лет в борьбе с Аль-Каидой, она сохранила способность нанести удар по Соединенным Штатам. Администрация Обамы также дала понять, что угроза со стороны Аль-Каиды настолько разнообразна по замыслам и методам исполнения, что наша система разведки и внутренней безопасности в сущности не способна адекватно нейтрализовать эту угрозу, выявляя тревожные сигналы и своевременно реагируя на них. Можно только догадываться, какие масштабные преобразования сейчас начинаются в аппарате этих структур, чтобы закрыть возможные лазейки для террористов. В чем, по-вашему, главный урок истории с неудавшимся подрывником Абдул-Муталабом? Урок в том, что нельзя связывать угрозу Аль-Каиды лишь людьми арабского или афганского происхождения. Обвиняемый рождественский бомбист родом из Нигерии. То есть концентрация внимания к подозреваемым на основе религиозной или этнической принадлежности уже не столь эффективна. Выходцы из Ближнего и Среднего Востока перестали быть единственной категорией, требующей дополнительной проверки на благонамеренность. Теперь следует проявлять бдительность с учетом многих иных факторов угрозы безопасности американских граждан, вне зависимости от принадлежности возможного террориста к той или иной этнической группе. Какие перемены, как вы считаете, последуют в антитеррористической деятельности силовых структур Соединенных Штатов? Во-первых, администрация Обамы значительно усиливает кампанию по поиску и ликвидации аль-каидовских агентов и лидеров, где бы они ни находились – в Сомали, Йемене, Афганистане, Ираке и даже в Европе. Второе. Барак Обама категорически заявил, что не потерпит соперничество различных федеральных служб за лидирующую роль в борьбе с террористической угрозой. Президент настаивает на том, что эти агентства должны более эффективно, быстро обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом, дабы лишить потенциальных террористов свободы действий, а действующих поставить под прицел спецназа и беспилотных самолетов, которые охотятся за ними там, где они находят убежище. Каковы могут быть политические последствия рождественского инцидента в воздухе для Барака Обамы и его администрации? Вокруг этого происшествия, конечно, будут идти узкопартийные политические игры. Республиканцы и другие оппоненты Обамы и его планов продолжат представлять этот провал как пример некомпетентности нынешнего президента в деле защиты Соединенных Штатов, его неспособности вести войну против Аль-Каиды. Но, разумеется, Барак Обама останется президентом до января 2013 года, и он осознает, насколько важным становится для него вопрос нейтрализации террористических сетей. Я, надо сказать, более чем уверен, что до окончания текущего президентского срока Обамы Усаму бен Ладена и его заместителя Аймана Завахири настигнет возмездие в той или иной форме. Они будут схвачены либо уничтожены. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 11 часов в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу Кристины Горелик «Третий сектор». Тема программы «Трудные родители» сегодня в 11 часов. Ну а во второй половине первого часа программы «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru и отправив нам письмо по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. В эфире программа «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, сообщает Интерфакс. Лимонов был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. В Магаданской области сотрудники ФСБ обнаружили хищение более 1,5 миллиона бюджетных средств, выделенных на строительство мостов. Возбуждено уголовное дело. В Москве сегодня суд продолжит рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив двух и ранив нескольких человек. Законодательное собрание Приморского края сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Даркина на пост губернатора. Как сообщает Итартас, неочередное заседание регионального парламента намечено провести сегодня вечером. В Грузии в понедельник ожидается вынесение приговора по делу о военном мятеже 5 мая 2009 года на Мухраванской базе вооруженных сил. По делу проходит 20 обвиняемых. Прокуратура требует для них наказания в виде тюремного заключения на сроки от 4 до 30 лет. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Иво Йосипович. Он набрал более 60% голосов избирателей. У его соперника, мэра Загреба Милана Бандича, который выступал в качестве независимого кандидата, почти 40%. Президент США заявил, что не намерен направлять войска в Йемен или Сомали для противодействия боевикам. В интервью американскому журналу People Барак Обама сказал, что центром активности террористической организации «Аль-Каида» остаются пограничные районы между Пакистаном и Афганистаном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье одобрил планы создания заграждений на границе с Египтом. Будет также установлена аппаратура для наблюдения за пограничной территорией, чтобы помешать нелегальной миграции и проникновению боевиков.
Выпуск новостей подготовила Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Началась первая после новогодних праздников рабочая неделя 2010 года. И сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода» мы спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас давайте послушаем о том, как прошла неделя новогодних праздников у главного редактора журнала «В мире животных». С ним беседовала Вероника Баде.
Александр, как неделя прошла у вас?
Ну, неделя прошла в рождественских праздниках и в наших обыденных заботах, потому что животные, они праздников, к сожалению, не отмечают, но и, к счастью, не отмечают. Лошади нашего конного клуба, который расположен за Окой в районе усадьбы Поленово, они, несмотря на морозы, продолжают свою лошадиную выполнять работу, ходить по полям, по заснеженным лесам, которые сейчас очень нарядные, и мы с удовольствием на них ездим, даже в это холодное время. Наши лошадки не отказывались ходить по глубокому рождественскому снегу, скакать, радовать наших посетителей.
Много посетителей у вас в клубе?
На праздники, да, довольно много народу приезжает. Понятно, что есть традиционные виды отдыха, застолье, бани и прочее, но люди находят время, чтобы поездить верхом, пообщаться с природой.
А что интересного и нового у вас в журнале?
Журнал наш, конечно, отреагировал на то, что наступает год тигра. Опубликовали мы в январском номере целый ряд материалов о символе года, о тиграх Азии, о тиграх, которые в зоопарках мира содержатся, о белых тиграх. И я подготовил для этого номера небольшой материал о Раджастане, в котором мне посчастливилось побывать, и в том числе познакомиться с сотрудниками тигриного заказника, где тигры содержатся, ну, скажем так, в условно-вольных условиях.
А вот чем же так замечателен этот зверь, тигр?
Ну, я считаю, что вообще незамечательных животных нет, все они по-своему замечательны. Он замечателен тем, что на сегодняшний день это, наверное, самый такой, ну, драматический, с одной стороны, с другой стороны, драматический с элементами оптимизма эпизод или случай, или опыт отношения людей с крупными хищниками. Выживание крупных хищников в условиях бурно разрастающейся цивилизации – это вообще вопрос очень непростой, потому что хищнику установить границы его полномочий, его территории очень тяжело, и ему с человеком ужиться, когда человек претендует на все более и более новые земли, на новые участки, крупному хищнику с человеком очень проблемно ужиться. Тем не менее, есть какие-то элементы оптимизма вот в том, что происходит сейчас в Индии, когда, ограничив территорию и используя хищников для показа туристам, для привлечения туристов, люди смогли эту территорию оставить без сельскохозяйственного использования. У нас в стране достаточно хорошо известны прецеденты охраны и ограничения использования тигров в природе. Ну а так, конечно, жизнь тигра сложнее, чем наша. Жизнь тигра в год людей, я думаю, гораздо сложнее, чем жизнь человека в год тигра.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «В мире животных» Александр Аболец. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первым до нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, родное радио. Доброе утро, страна. И вот наступили серые, черные, холодные будни. Возвращаемся в этот обратно преступный мир. Мир людей, узурпировавших власть.
Подождите, как Владимир, ответьте на вопрос на наш. Утомляют ли вас длинные новогодние праздники или нет?
Погрето чувство выполнения всех конституционных норм. Вот сейчас будет судить Лимонова, я его не знаю. Понимаете, но как бы хотелось, чтобы действительно каждый почувствовал себя в шкуре этого человека.
Это был звонок Владимира из Москвы. Сейчас послушаем Юрия из Кузбасса. Возможно, услышим ответ на вопрос нашей программы. Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для любого здравомыслящего человека это мероприятие, естественно, утомительное. И утомительно не только это, а вот безумие наших властей, который прямой ущерб наносит экономике и моральным устоям народа. Спасибо.
Это был звонок Юрия из Кузбасса. Нам на наш пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, и на номер 8-903-743-2801 приходит сообщение. Так Новиков пишет нам: только страна, где живут на нефти и газе, может позволить себе бездельничать целую декаду, обрекая основное население на бытовые преступления от пьянства. Ну, а наши постоянные слушатели Майерова пишут, что им практически все равно, они на пенсии. Единственное, что на улицах стало посвободнее, меньше машин, тем более, что мы живем в центре. И, слава богу, и «Свобода», и «Эхо Москвы» не стали подстраиваться под эти для кого-то сумасшедшие дни. Всех сотрудников и слушателей с Новым годом. У нас есть еще звонки. В прямом эфире Евгений из Москвы. Евгений, доброе утро. И приглушите, пожалуйста, звук вашего приемника.
Доброе утро. Утомили не столько праздники, сколько бесконечные ваши программы, особенно клуб, посвященный этим праздникам, бесконечные повторы в условиях плохой слышимости и бессодержательное совершенно выступление участников клуба.
Это мнение нашего слушателя Евгения из Москвы. А сейчас давайте послушаем Марину. Марина, вас утомляют длинные новогодние праздники?
Доброе утро всем. Конечно, утомляют — это не то слово. Просто это сумасшествие какое-то. Не воспользуешься никаким лечением, в больницу не пойдешь и вообще все. Мне кажется, пусть они себе делают каникулы, катаются на лыжах, а нам, простым людям, пусть нам оставят наши будни, серые, может быть, но все равно, когда вот какая-то жизнь хоть кипит.
Марин, но это вы говорите о том, что какими-то, чем-то, скажем так, невозможно воспользоваться, да?
Там, да, я не знаю, да,
как-то магазины или что-то. А вот лично вас, вы не ходите на работу, это, скажем так, утомляет?
Вы знаете, я тоже на пенсии.
То есть для вас в этом смысле никаких изменений не происходит?
Нет, просто очень утомительно, и соседи постоянно пьют, и вообще тут и дерутся, и неприятности.
Это был звонок из Москвы от нашей слушательницы Марины. Еще одно сообщение от слушателя, который подписался, Ваня Жуков. Праздники утомляют, но телевидение их скрашивает. Посмотрели хорошие фильмы «Рожденная революция», «Государственная граница», «Как закалялась сталь» и другие. Полина нам пишет: людей, богатых финансово или духовно, никакие праздники утомить не могут. Сообщение от Татьяны. Очень утомляют каникулы, особенно надоевшие неинтересные телеконцерты. Газеты не выходят совсем, врачи страдают, так как не работают донорские пункты, не хватает крови для операции. Каникулы, пишет Татьяна, нужны только жирным котам-бездельникам. Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом часе на наш вопрос. Утомляют ли вас длинные новогодние праздники? Ну и я вижу, что у нас есть еще один звонок. Вот его и мы и примем в этом часе последнем. Сергей из Москвы до нас дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я заметил, что утомление происходит от того, что люди не умеют просто праздновать праздники. Видимо, есть очень много простых способов, например, отдохнуть. Просто сходить в лес пешком. А у кого есть лыжи, на лыжах покататься. Сходить в музей и так далее. Просто мы сами очень инертные. Вот перестроиться нам вот с одного ритма на другой. Да, это тяжело, но в принципе вот ничего так сказать, плохого. Очень можно, даже если не имеет денег, провести эти дни очень хорошо. Почитать книги, разобрать библиотеку там. А самое лучшее — сходить в лес, на природу. Это же каждый может. Даже в Москве есть парки, куда можно, где можно это сделать. Вот, так что меня не очень утомили. Я просто понял, что я сам плохо умею организовывать свое время. А это, этому надо учиться, конечно.
Вот как. Ну что ж, это был звонок Сергея из Москвы. И примерно о том же пишет на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Михаил из Москвы пишет, что нет, его длинные новогодние праздники не утомляют, потому что есть чем себя занять в эти дни, да никакой бы ни была любимая работа, офис в конце концов надоедает. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Тема для общения: утомляют ли вас длинные новогодние праздники?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Итак, как вы слышали в ответах на наш сегодняшний вопрос в утренней программе, люди жалуются о том, что не выходят в эти новогодние праздники газеты. Ну, а сегодня первый рабочий день после новогодних праздников, и газеты вышли. Рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Газет, как я вижу, немного, но все-таки давайте расскажем, с какими заголовками на первых полосах они вышли.
Ну, начнем, наверное, с газеты «Коммерсант». Газета отмечает, что Россия встретила 2010 год традиционной энергетической войной, на сей раз с Белоруссией. Зимняя нефтяная компания, так заглавлена центральная публикация. На эту же тему пишет и издание «Газета». Белоруссия легла поперек российской трубы, а также и новая газета. Публикации под заголовком «Молоко разбавили нефтью». Газета отмечает, что Лукашенко надеется за нефтяную войну с Россией получить западные кредиты. Издание «Российская газета» вышло сегодня с центральной публикации под заголовком «Класс 10», в котором размышляет на тему, что же нас ждет в наступившем году. Так, Евгений Гонтмахер считает, что ситуация в экономике 2010 года будет уже другой. Это фактически последний год, когда есть деньги резервного фонда, и поэтому просто быстрой реакции ручного управления, выездов на места проведения оперативных совещаний будет недостаточно, считает Евгений Гонтмахер на страницах «Российской газеты». «Новая газета» в рубрике «Политический рынок» предлагает своим читателям краткий путеводитель по списку кандидатов в президенты Украины. Чего хотят, зачем дерутся и откуда деньги. Публикация под заголовком «Идущие вместе». Издание «Газета» пишет о том, что лекарства подешевеют незаметно. И отмечает, что Росздравнадзор начинает регистрировать предельные цены на жизненно важные препараты. Также газеты пишут о том, что Госдума сегодня вернется к работе в рамках новой весенней сессии, о том, чем она будет заниматься. Пишут практически все сегодняшние газеты. А «Московский комсомолец» озабочен тем, каким же будет курс валют в 2010 году, а также обращает внимание на то, что государственная программа по борьбе с беспризорностью дала сомнительные плоды. «Дети улиц в Москве просто ушли в подполье». Это одна из центральных публикаций «Московского комсомольца» под заголовком «Гаврош. Цена такой заботе».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий обзор примерно через полчаса, и мы поговорим о главной публикации в газете «Коммерсант», которая посвящена конфликту России и Белоруссии относительно поставок нефти. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Приморского края сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Дарькина на пост губернатора. Президент США заявил, что не намерен направлять войска в Йемен или Сомали для противодействия боевикам. Суд в Москве рассмотрит сегодня дело оппозиционера Эдуарда Лимонова, который был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг. В Москве суд продолжит рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив двух и ранив нескольких человек. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в воскресенье одобрил планы создания заграждения на границе с Египтом. Все 8 пассажирских самолетов, отправление которых из Женевы в Москву было отложено в воскресенье из-за сильных снегопадов в Швейцарии, вылетели в российскую столицу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец
Хоук. Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Городской репортаж». Первая рабочая неделя Нового года в Москве будет холодной, но солнечной, практически безснежной. А снегопад, который начался в канун Рождества, оставил в памяти москвичей снежные заносы и гололедицу. Магистрали были очищены и обработаны противогололедными реагентами лишь к утру субботы, а в воскресенье городские службы приступили к очистке снега с обочин и во дворах. Репортаж нашего корреспондента Веры Володиной.
Рождественские снегопады были сильными, но не потянули на рекорд. Высота снежного покрова в полтора раза превысила январскую норму. Метеорологи считают, что сегодняшний снежный покров типичен для середины февраля. Пока синоптики не предсказывают снегопадов в начале февраля, в дни, когда начнется запланированный московским градоначальником эксперимент по разгону облаков. Юрий Лужков утверждает, что при искусственном осаждении снега за чертой Москвы город получит трехкратную экономию статьи расходов по уборке снега. Очищенным от снега дорогам сегодня прежде всего рады автолюбители, но к предстоящим экспериментам они относятся скептически.
Ну, видите ли, я вообще считаю, что это глупость беспробудная. Вот разгонять облака, так же, как и воздействовать на облака, чтобы снегопада не было.
Конечно, я думаю, что большой урон нанесут природе. Они разгонят снег, снега не будет, да? Земля будет вся стоять голая, ударит мороз. В первую очередь растения и деревья пострадают. Они же не одеты, не обуты. То есть, ну, всяко. Корневая система просто вымерзнет и вся. Нам природа и так сюрпризы преподносит.
Природу не повернуть. Ее хоть как вы мудрите там в Думе. Потому что один раз я слышал, хотели, чтобы дорогу поливали с Черного моря. Это тоже, знаете, с головы до ног, пока кому-то дошло. Так и это. Ни это ничего не изменит. Еще хуже будет.
Это, я не знаю, это бред или не бред, но как при нашей технике сейчас это можно. А все ездят отдыхать под Москвой, пускай смотрят под Москвой, есть снег. А в Москве его нету, нормально.
Конечно, бороться с природой, это не серьезно.
Ну, а что, с ним не поспоришь, с Васей не поспоришь, наверное. И он собрал, что он и сделает.
По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, за первые сутки последнего снегопада с улиц Москвы вывезли 300 тысяч кубометров снега, а героем телевизионных репортажей о сильнейшем снегопаде был Александр Орешкин, генеральный директор ГУП «Кольцевые магистрали».
Сначала была подготовка к уборке снега, то есть обработка и подметание согласно регламенту. Сейчас будет прометание и тоже обработка дорожного полотна. Снег отвозится на снегосплавные пункты. Есть мобильные снегоплавильные камеры, есть стационарные.
В целом снег с городских улиц собирали несколько тысяч снегоуборочных машин. А в Подмосковье в пятницу даже заработали горячие телефонные линии для водителей. Предполагалось организовать помощь тем, кто мог застрять в пути из-за заносов и снежной бури. Через пару дней после снежных метелей водители таким образом оценивают работу дорожных служб.
Не успевают убирать. Можно было организоваться, в кое-каких местах и успевали убирать. Я так думаю, немножко службы эти должны немного раньше как бы смотреть на погоду. Если раньше будут подниматься, я думаю, все можно. Ведь дороги же делают нам каждую ночью. Никому не мешает, не мешает. Можно, да? Так можно и убирать снег. Живу в Домодедово, я смотрю вот даже в сторону авиационной, туда-сюда. Не убираются дороги. Машины не ходят. Вот они разбивают потихоньку, а дороги не убираются.
Снегопад был, но у нас убирали, все нормально было. Последний снегопад, чистили дороги, были нормальные от Московской области. Ну, правда, не везде. Федеральные трассы убирались.
По-моему, да, потому что у меня затруднений не возникало никаких с вождением. А уборка дорог, всех проезжали, с деньгами, и все, и поэтому и плохо убирается, я так думаю. Потому что я работаю в дорожниках, прожалено, и все, и кое-как сыпят. Что-то где-то экономим, сыпем солью.
Она не работает, понимаете?
Да еще плюс, если мороз, она 10 градусов. То, что они сыпят, реагент, он не работает, он так. Они его еще раз могут сыпнуть, а уже это во вред.
Подмосковные трассы федерального значения по оценкам ГИБДД к первым рабочим дням года готовы к эксплуатации. Снег убран везде, и на большинстве участков хорошо видна дорожная разметка. По данным столичных коммунальных служб, всего за праздники с московских улиц вывезли более 2 миллионов кубометров снега. Свой счет борьбе со снегом вела и Московская железная дорога. Снегопад не привел к перебоям с расписанием движения поездов. После расчистки почти 4000 километров железнодорожных путей вывезли 150 тысяч кубометров снега. В прогнозах на эту неделю снега в московском регионе не обещают. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За последнюю неделю в Америке объявлено сразу о 3 новинках электронной техники широкого потребления. Было сообщено о запуске первого в мире 3-мерного телевещания. Microsoft представил новый компьютер-таблетку, а Google выпускает в продажу гуглофон под названием Nexus 1. Подробнее об этих новинках из Нью-Йорка Ян Рунов.
Компании Sony, Panasonic, Samsung и другие выпускающие телевизоры рассчитывают, что интерес к трехмерному вещанию резко повысит спрос на новые телевизоры, которые поступят в продажу в середине этого года. Само вещание через трехмерный спутник начнет весной кабельная компания DirecTV. Однако скептики предсказывают, что трехмерное телевидение распространится не так быстро. Потребители только-только приобрели телевизоры высокого разрешения, high definition, и вряд ли захотят их выбросить, чтобы вместо новых купить новейшие. Специалисты ожидают, что в 2010 году в мире может быть продано около 1 миллиона трехмерных телевизоров, тогда как всего в мире продается 200 миллионов телевизоров. Так что пока трудно предсказать, как скоро трехмерное телевидение войдет в каждый дом. Так считает, по крайней мере, эксперт по компьютерной технике, президент чикагской компании Support Station Грегори Ковальский.
Технологий трехмерного телевидения сейчас масса. И то, что можно смотреть в очках, либо красно-синих с двойными линзами, либо с поляризованными линзами. Сейчас есть поляризованные экраны, есть экраны со стереоизображением, которые рассчитаны на определенное положение головы и определенное расстояние. Есть технологии, которые в зависимости от точной подстройки частоты меняют изображение для правого и левого глаза. То есть технологий у нас, слава богу, дай бог каждому. Не очень много, с моей точки зрения, содержания. Собственно, трехмерные фильмы или трехмерные программы, их можно по пальцам перечесть. А больших серьезных студий и серьезных режиссеров, которые работают в трехмерных технологиях, не так много. Было интервью Дэвида Линча о том, что можно сделать. И всем известно, какую бомбу запустил техническую Кэмерон в последнем фильме «Аватар». Технически «Аватар» просто великолепен, но содержания в нем не так много, чтобы это как бы оправдывало покупку нового дорогого телевизора.
Что вы думаете о новинке «Майкрософта», которую представил на этой неделе в Лас-Вегасе глава компании Стив Балмер? Речь идет о портативном компьютере-таблетке.
И новая планшетка.
Да.
Microsoft Tablet. Физически экран очень симпатичный. То, что это двойной экран, который может работать как большая красивая записная книжка или книга для чтения, это смотрится очень и очень симпатично и с большими перспективами в смысле удобства. Я очень надеюсь, что благодаря тому, что у Microsoft такой мощный состав разработчиков, столько денег, Microsoft может очень хорошо это интегрировать с Windows и с сетями. Тогда это будет чудесный прибор для чтения, для записей, для смотрения картинок, насколько это будет продуктивно. Пока спецификации этого компьютера вряд ли позволят много работать с текстом на нем, и маловероятно, что это будет пока серьезное устройство для игр. Но это опять-таки вопрос разработчиков.
И, наконец, как вы встретили сообщение о гугловом супертелефоне Nexus 1?
Супертелефон, опять-таки, железки и технология смотрятся чудесно. Собственно, это ведь компьютер, у которого одна из функций телефона. И то, что это большой экран и сравнительно удобная конфигурация, это очень подкупает. Быстрый процессор, масса возможностей для подключения к различным сетям, возможности для установки, расширения операционной системы и аппликаций. Этим своим телефоном, собственно говоря, Google демонстрирует, что он чувствует себя достаточно сильным как конкурент уже не только Microsoft с карманной версией Windows, но и на железном фронте конкурентом Apple с iPhone.
Это был Грегори Ковальский, президент чикагской компании Support Station. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Этот час программы «Время свободы» завершит выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
В России с 1 января отменен единый социальный налог, который работодатели платили за своих работников в государственные внебюджетные фонды. Вместо налога они будут напрямую перечислять отныне страховые платежи. Их общая ставка в 2010 году сохранится на уровне единого социального налога – 26%. Однако с 2011 года общая ставка страховых взносов будет повышена до 34%. С 1 января в России повышены акцизы на подакцизные товары. Ставки этого налога на автомобильный бензин и на крепкий алкоголь повысились на 10%. Акцизы на табачные изделия и слабый алкоголь индексированы на 30-40%. Более всего повышены акцизы на пиво сразу в 3 раза. Теперь в стоимости пол-литровой бутылки пива доля акциза составляет не 1,5 рубля, как ранее, а 4,5 рубля. Украинский холдинг «Индустриальный союз Донбасса», один из ведущих на Украине производителей стали, сообщил, что более 50% акций его металлургического подразделения проданы российским инвесторам. Объем сделки не раскрывается, однако ранее эксперты оценивали его примерно в 2 миллиарда долларов. Новым владельцем этих акций стала группа российских инвесторов во главе с предпринимателем Александром Катуниным, в недавнем прошлом одним из учредителей и акционеров «Евраз Холдинга», крупнейшей металлургической компании России. В Туркмении открыт второй газопровод в Иран. Его протяженность всего 30 километров, однако он позволит увеличить экспорт туркменского газа в Иран сразу в 2,5 раза, с 8 до 20 миллиардов кубометров в год. Иран закупает газ в Туркмении для снабжения своих северных регионов, что позволяет ему расширять экспорт собственного природного газа.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Темы второго часа программы «Время свободы». Возобновление процесса по делу бывшего майора московской милиции Дениса Евсюкова, который в апреле прошлого года устроил стрельбу в одном из московских супермаркетов, и второе дело против Михаила Ходорковского.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.